І у нашій студії ми вітаємо експертку ЮНІСЕФ Катерину Булавіну. Доброго ранку, Катерино.
Доброе утро. Завжди приємно приходити на громадське радіо.
І... Так, навіть так рано.
Да.
І сьогодні ми будемо говорити про таку сумну статистику, сумну тему, тому що показники смертності серед матерів та немовлят в Україні є найвищими у Європі. Катерино, це пов'язано з рівнем медицини України?
А я бы вот хотела поговорить на более такую позитивную как раз тему с утра, потому что именно та кампания коммуникативная, которую мы делаем в этом отношении, она связана с тем, чтобы эту статистику немножко изменить.
Опросы, под иншим кутом подать, да?
Да, опросы показали, что из женщина и ее партнер знают всего 3 опасных симптома при беременности, и всего 23% знают эти 3, да, то есть как бы 3 опасных признака при беременности. И кампания направлена коммуникативно как раз на то, чтобы сами женщины и их партнеры, будь то мужья, да, там официальные, неофициальные, неважно, любые партнеры, чтобы они знали об этом намного больше. Потому что в такой истории, как материнская смертность, есть несколько зон ответственности. Есть зоны ответственности самой семьи, да, то есть женщины и ее партнера. То есть почему я говорю зона ответственности? Может быть, это не совсем корректно, но я имею в виду зона контроля, да, то есть там, где они что-то могут сделать, там, где они могут себя каким-то образом защитить. И есть то, где они не имеют на это влияние, и то, что связано с качеством оказания медицинской помощи. И есть также то, что сейчас очень сильно поднимается в рамках децентрализации, то есть еще такая вещь, как ответственность громады за то, что с этой женщиной произойдет.
А вот тут можно трошки детальнейше, что вы маете на увазе?
Вот любая дискуссия, вы, наверное, слышали за последнее время, очень много дискуссий по поводу там реформы первички, да, замминистра Ковтанюк часто приходит на громадское радио об этом говорить, там министр приходит.
Розумію,
я перша ланка, та, медична.
Катерина, я вас трохи переб'ю, тому що, ну, дуже багато речей, от ми зараз говоримо про відповідальність громади, так? Це трохи таке філософське поняття.
Ні, це дуже практичний вопрос. І давайте вернемся сначала, да, к самой семье. Угу. Если вернуться к самой семье, к женщине и к ее партнеру, чего мы хотим в этой конкретной кампании. Мы хотим, чтобы они знали 6 опасных симптомов при беременности и знали, как обратиться к врачу в это время. Почему я говорю «знали, как обратиться к врачу»? Конечно, в рамках коммуникативной кампании мы напишем всегда «звертайтесь до лікаря», да, там, либо «викликайте швидку». Но бывают разные ситуации. Человек может жить в селе, и швидка туда так быстро не приедет. Но у семьи должен быть план на случай, если с нами случается А, Б, С, Д, то есть не нужно сидеть как страус головой в песок, женщина забеременела, нужно обговорить все эти сценарии, обговорить их со своим доктором, либо с фельдшером, иногда есть села, в которых никакого доктора вообще нет, есть фельдшер, либо медсестра, и обговорить на случай таких-то сценариев, что нам делать, нам звонить тебе, нам звонить на скорую, нам звонить по какому номеру конкретно, садиться самим в машину, то есть все эти сценарии обговорить, потому что в идеальном сценарии, конечно, чаще всего это вызов скорой помощи, о которой мы предполагаем, чтобы она приехала быстро, да, либо обращение к своему врачу, который либо придет, посмотрит, либо к нему можно быстро прийти, либо по телефону он сориентирует, что дальше делать. То есть это та зона ответственности, в которой семья может что-то делать. Но если эту картинку немножко укрупнить, да, и посмотреть на это с чуть большей стороны, то качество оказания медицинской помощи, безусловно, в каком-то смысле будет зависеть от местной громады. Например, если говорить о реформе первички, очень часто можно слышать, вот у нас такая ужасная амбулатория, ну, я, например, много езжу по стране, действительно, есть амбулатории, где нет туалета, где нет воды проточной, да, где там можно только на улице там помыть руки, предположим, и так далее. Так вот, Минздрав никакую амбулаторию никогда не построит, ничего с ней не сделает. То есть вот эта амбулатория — это совершенно практическая ответственность громады, ничего философского в этом не вижу. Церкви же строят, правда, вот заезжаешь по селам, церкви есть, а нормальных амбулаторий мало.
Распочинается и завершивается.
А я бы хотела, чтобы первым объектом была амбулатория медицинская. А я бы хотела, чтобы первым объектом был ФАП. Вот тогда я действительно увижу, что есть какое-то самоуправление, наверное, не знаю, как правильно это назвать, да? И что да, люди защищают что-то, что на самом деле важно. Если еще раз укрупнить немножко, да, сделать этот инструмент, камера отъезжает, то однозначно, когда такие известные разговоры, очень скандальные, госпитальная круга и так далее, и так далее. Так вот, то, как эта женщина попадает в роддом, по какой дороге она едет, как продуман этот маршрут и насколько быстро, от того зависит, в случае, например, кровотечения, спасут эту женщину или нет. И это не только касается женщин, но поскольку сегодня мы поговорим о беременных женщинах, то это важно. От кого это зависит? От Минздрава? Нет. От областного управления здравоохранения? Нет. То есть это все зависит от громады. І все, і
як, до речі, на цей маршрут, тобто знову ж таки, коли подбають, щоб там будуть вимагати, щоб була побудована десь найближча лікарня, або як отут?
Ні, наоборот. От тут все должно быть оптимизировано, да, потому что построить больницу, в которой будет очень мало родов за год, она будет опасна для женщин. У нас такие больницы есть, остались еще с давних времен, и они не закрываются, родильное отделение, а там, например, меньше, чем 100 родов в году. То есть вообще толком практики как бы никакой нет, и для женщины там рожать опасно. Просто если есть крупный роддом, в который женщина приезжает рожать, где все оборудовано и так далее, то нужно и продумывать, как она туда приедет, то есть что там за дорога, какой маршрут туда ведет. Есть более простые примеры. Пример такой был из города Симферополя, который, ну, сейчас не совсем, да, как бы, ну...
Аннексованный.
Да, да, но как бы вот такой там был пример. Там был очень хороший перинатальный центр, который был отремонтирован, очень красиво сделан и так далее. Но к нему был крайне в городе затруднен подъезд, потому что на этой улице всегда парковали огромное количество машин. И просто скорая не могла разминуться, то есть там не было места для того, чтобы проехала скорая. То есть даже такие вещи должны продумываться и продумываться громадой, и все должны согласны быть с тем, что это безопасность наших женщин. Все, мы здесь не паркуемся, мы здесь не нарушаем, мы вот здесь идет маршрут, мы пропускаем скорую и так далее, и так далее. То есть есть как бы несколько зон ответственности. И только часть из нее относится к самой женщине, ее партнеру, часть из нее относится к медицинским учреждениям, сети, управлению медицинской системой, например, часть к государству, а часть к самим людям, которые должны принимать решения о том, важны ли для них беременные женщины или нет, уважают ли они материнство как таковое или нет.
До речі, такі до самих початків нашої розмови, якщо повернутися, давайте озвучимо ці шість речей, на які мають звертати увагу.
Зараз, секундочку, я, щоб нічого не перепутати, да, щоб нічого не іспортити, принесла з собою кілька записей з несколькими інтересними цифрами і з перечисленням, в тому числі, цих симптомів. Значить, про симптоми. Во-первых, це любого плана кровотечення. Да? Тобто не треба думати, воно большое кровотечення, маленьке, воно чуть-чуть почалось кровотечення любого об'єму жінки, женщина должна, безусловно, обратиться к врачу. Ранний токсикоз, да, то есть должна, безусловно, обратиться к врачу. Внезапный отек лица, либо конечности, или живота, то есть должна обратиться к врачу. Сильная боль в животе должна обратиться к врачу. И повышенное давление. То есть эти симптомы должна обратиться к врачу. Но еще раз повторюсь, что эта фраза «обратиться к врачу» она достаточно условна, потому что я бы к ней добавила бы слово «как можно скорее обратиться к врачу», то есть не ждать утра, чтобы обратиться к врачу, а всегда иметь так все организовано заранее, что доктор на случай того-то и того-то. Нам куда звонить? Нам вас можно вечером ночью разбудить? Так как поступают наши пациенты, например, да, они всегда спрашивают, там, доктор, вам до скольки можно звонить? Или вам смс-ку, или вы выключаете звук или что-то, или вызывать скорую, или как мне поступать. То есть все эти сценарии я бы предлагала женщинам проговаривать наперед. А теперь, что это в цифрах? Да? По международным оценкам, в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше 12, в Румынии 56, в Германии 42. Вообще вот эти показатели материнской смертности, они являются как бы показателями, ну, скажем так, развитого общества, да, то есть, ну, показателями того, насколько общество цивилизовано, насколько оно идет вперед. И тоже как пример, если вы помните переход к тому, что мы начали регистрировать детей 500 грамм, как уже живых детей, да, и выхаживать, это было частью международной политики. Насколько я помню, это было во время, по-моему, президентства Ющенко, и было именно связано с тем, что мы как бы идем в Европу, а поэтому это будет теперь вот так.
Мені ще, знаєте, чомусь згадалась розмова з моєю мамою, яка колись навела дуже приклад, каже, от за радянських часів, от якщо, не дай Боже, щось ставалося з немовлям або навіть була зафіксована смерть, каже, це був такий, каже, галас, це і зразу, ну, тобто, що це настільки рідко
було. А мама доктор у вас?
Ні, не лікар. Угу. От, і я так теж з деякою недовірою поставилась до цієї фрази, тому що чомусь оця історія віри, що дуже чітко і все було, і класно було в часи радянські, а зараз ми маємо яку ситуацію? Тобто, ну, я не повірю, що така класна у нас медицина була в радянські часи, чи була?
Тут є, як би, это палка о двух концах. С одной стороны, и в советское время, и в постсоветское время, в некоторые периоды, было очень большое внимание к вопросу материнства и детства. И действительно разбирался каждый случай, когда что-то случалось, и действительно за это очень сильно наказывали, за этим следили, выезжали всякие комиссии, по тем временам это еще называлось республиканская комиссия, и так далее, и так далее. Хорошо ли это? То есть хорош ли фокус внимания к этой проблеме? Да, безусловно, хорош. Хороши ли управленческие попытки что-то решить, да, то есть мы сейчас пытаемся информационной кампанией решить то, что вот мы хотим, чтобы знали родители, чтобы знали мужчина и женщина, да, в связи с этим. Но есть управленческая сторона, как это решить в сети. У этого есть обратная сторона. К большому сожалению, система наказательная приводит всегда к вранью. Почему у нас нет настоящей статистики? По многим направлениям. Потому что по старинке всегда все боятся, что их накажут. Угу. И поэтому у нас нет реальной статистики. И очень часто есть попытки что-то спрятать и так далее, и так далее. То есть тут должен быть какой-то баланс между тем, чтобы было управление в системе, да, чтобы была борьба за это качество, но чтобы, скажем так, попытка всегда привести все к преступлению и наказанию, да, не приводила к тому, что никогда не бывает реальной управленческой дискуссии, что все всегда прячется для того, чтобы прикрыться, для того, чтобы не было каких-то наказаний, для того, чтобы не идти в прокуратуру и так далее. То есть я бы все-таки хотела, чтобы эта дискуссия вышла на какой-то другой уровень. Для этого есть всякие международные инструменты. Мы не единственные, у кого такие есть проблемы. Например, наши коллеги из ВОЗа вместе с нашими коллегами из Фонда народонаселения делали такой проект, такую инициативу о внедрении разборов, связанных с тем, когда женщина чуть не умерла. То есть не умерла, но чуть не умерла в роддоме. Да? И есть такие анонимные разборы, где закрывается дверь, туда не пускают даже главного врача, и комиссия сидит и пытается разобраться, что можно было делать иначе. Да? Но эти разборы, они именно направлены не на наказательные, а на том, чтобы разобраться, что делать. Да? То же самое, как любая проверка, ведь может быть...
То есть что стало причиной,
что
бишь
Этого не было. Да, угу. Да. То есть, например, то же самое из отношения к аудитам. Вы никогда не замечали, что отношение к проверке в госсекторе абсолютно разнится, например, от бизнесменов, которые заказывают внутренний аудит, да, и запускают консультанта, чтобы он искал слабые места, или там запускают контрольную закупку, как там я люблю делать там в частных клиниках, там, ну, дружу с владельцами частной клиники, я часто использую инструмент «тайная закупка». То есть я там отправляю пациента, либо сама прихожу со своим пациентом, ну и смотрю, как оно что есть. То есть отношение частного бизнеса к этому и госсектора абсолютно разное. Потому что частный бизнес это делает для развития бизнеса, усиления своей конкурентоспособности, например, усиления своей безопасности. В госсекторе это воспринимается как наказательный ужас. Угу. И вот до тех пор, пока это не поменяется, будет довольно сложно делать какие-то управленческие изменения. Поэтому очень важно, чтобы родители сами знали, чтобы они, как это, на Бога надейся, а сам не плашай, да, то есть чтобы они сами знали, чем им управить в этой ситуации, что находится в зоне их контроля, где их ближайшая больница, куда им ехать, какой телефон врача, какой доктор за ними присматривает, что происходит, когда этот доктор идет в отпуск, например, кто за ними будет присматривать. По какому телефону, как приезжает туда скорая и так далее, какие симптомы есть, с чего беспокоиться, с чем обращаться. То же самое, как, например, женщина должна в принципе с самого начала беременности. Там есть еще интересные цифры, очень низкие цифры постановки на учет до 11 недели. Да? То есть в первом триместре очень мало женщин становится на учет. По разным причинам, о которых тоже можно говорить, но чем раньше женщина, и чем более запланированная, скажем так, эта беременность, тем больше женщина знает о своих потенциальных рисках, потому что есть ситуации, когда женщина беременеет на фоне какого-то заболевания, например, хронического, или на фоне какого-то состояния, или на фоне каких-то факторов риска. Чем больше она об этом знает в спокойном режиме, опять-таки, не чтобы ее пугать, а просто в спокойном режиме, тем проще семье, да, или женщине, ее партнеру рассчитает логистику, что мы делаем в такой ситуации.
Катерина, от ви згадали про суспільну відповідальність, так? Хороша річ. Наше суспільство готове до неї, тому що от, я маю знайомих, так, своїх колег, які працюють на місцях десь по областях і так далі в різних сферах, і вони кажуть, що дуже тяжко є от людей до чого зорганізувати, щоб, наприклад, ти не кожен окремо ніс відповідальність, а щоб, наприклад, спільнота, невелике село, що вони разом були і якби роблячи щось, так ось і відповідали разом за це.
И да, и нет. Я, например, с глубокой печалью наблюдала за ситуацией вокруг Соломенского суда и Насирова. Не потому, что там я за ту или за другую сторону, а потому что мне печально, что люди так за медицину не дерутся. Ну, вот честно, я вот мы с коллегами обсуждали.
Вот честно, я с вами сгоден.
То есть, ну, такая туга печаль, да, то есть вот, несколько сотен прогрессивных, образованных людей вышли, миллион постов на Фейсбуке, а что ж никто не борется, ну, как бы за какие-то очень важные вещи, связанные с медициной, там, например...
Какие беспосередньо торкаются на месте,
практически правда. Каждого, да, то есть там, начиная с онкологии, да, и заканчивая всяких других вещей. Поэтому и да, и нет. Но мы замечали, что любые... образовательные, такие просветительские проекты, которые меняют точку зрения человека, они очень сильно влияют на то, что происходит. Ярким примером этому, вот мы работали в разных проектах образовательных для врачей и для медсестер, особенно много с Ивано-Франковской областью, и мы прям видели, как ситуация меняется в районе, вот когда люди вместе учатся, там, акушер-гинеколог, например, фельдшера, семейные доктора, и они неформально, а по-настоящему вместе учатся и разбирают какие-то ситуации, это улучшает отношения между ними, улучшает понимание даже внутри вот этой медицинской, скажем так, команды, и, безусловно, улучшает процессы, направленные в отношении пацієнтів. То же самое по вакцинации, например.
А якщо говорити таки про частку неякісних медичних послуг або, можливо, помилок лікарів, наскільки вона велика?
Ошибки случаются везде, всегда. Опять-таки, отношение к ним. То есть будем ли мы за них наказывать или поговорим об этом. Есть даже очень хороший такой TED-ток, не помню, кто его делал, про ошибки в медицине. Mm-hmm. Его, безусловно, стоит посмотреть. Что же касается неправильных практик, то их, конечно, невероятное множество, потому что мы чрезвычайно склонны к полипрагмазии, такое умное медицинское слово, это когда назначают слишком много того, чего не надо. Как лекарств, так и обследований. И, безусловно, склонны к такой фальшивой науке, да, и ничем не подтвержденным вещам. И это отнимает очень много денег, это отнимает очень много энергии, это пугает, это потакает тем пациентам, которые хотят слишком много лечиться вместо того, чтобы делать что-то другое. Из примеров, связанных с беременностью в этом. Например, гиперпопулярная история: сдайте-ка нам анализы на ТОРЧ-инфекцию. Не нужно сдавать анализы на ТОРЧ-инфекцию. То есть я сейчас это произношу вроде медицинское слово, но его знают очень многие люди. И очень часто женщин отправляют сдавать эти анализы, как беременных женщин, так и не беременных. Потом начинают еще в сравнении что-то там сравнивать в этих анализах. Не надо этого делать. Это совершенно бессмысленно абсолютно. И это трата денег. И даже были когда-то такие госзакупки, потом, к счастью, их отменили. То есть это была в том числе и трата государственных денег.
Якщо говорити про нетрадиційні способи пологів, приміром, так, поза безпосередньо лікарнею, пологовим будинком, чи є там випадки теж смертности.
Я думаю, что мой печальный вздох был даже слышен на радио. Это тоже такие дебаты. Сейчас очень большое есть движение, так называемое, против агрессии в акушерстве. Угу. И женщины хотят рожать так, как они хотят. Они идут на роды часто с такими женщинами обученными, которые называются доула, по-моему, если я правильно произношу это слово. Они хотят поддержки в родах, они хотят роды так, как они хотят. Они хотят, чтобы это было все более в таком, ну, свободном выборе и режиме. И вот оттуда, мне кажется, очень часто происходят вот эти все попытки родов на дому. Угу. В том числе и в сопровождении, без врачебного совершенно сопровождения, либо в сопровождении кого-то, кто этим занимается, но вроде бы как официально никогда о себе не заявляет. То есть там много таких странных очень историй. Это очень рискованно, на мой взгляд, в нашей ситуации. В Англии, например, мы расспрашивали, что они думают про роды на дому. Они не запрещены, они разрешены. Конечно, никому это не нравится, но я имею в виду из врачебной тусовки. Mm-hmm. Но на такие роды выезжает бригада, в которой даже водитель обучен, что ему делать. И просчитано время, например, он там за 7,5 минут, в случае чего, доставит, ну, от двери до там того медицинского центра. То есть все зависит от того, как процесс был бы организован. В наших условиях я считаю, что это... У меня несколько есть знакомых, которые рожали на дому. Я не сторонник этого в наших условиях, но я понимаю женщин, которые хотят другого подхода в родах, которые хотят в родах, ну, скажем, не агрессивного подхода, подхода, направленного на женщину. И, в частности, одна из вещей, которые мы промоутируем в нашей этой юнисефовской сейчас компании, это партнерские роды и повышение количества партнерских родов. Если вы помните, когда мы были маленькие, о никаких партнерских родах речь не шла, то есть были папы, которые там снизу что-то в окно кричали. Да, на снегу писали, чтобы женщина увидела, да, больше уже там в 90-е годы краской писали на асфальте, например. Вот. А потом все-таки появились партнерские роды, в которых женщина идет либо с мужем, либо с партнером, либо там с кем-то из друзей, либо с мамой, с бабушкой и так далее, и так далее. И партнер в родах, что доказано совершенно научно, значительно снижает количество осложнений.
Я вам навіть розкажу, що мій один знайомий волонтер розповідав, що він так врятував одного з своїх 5 дітей, тому що так само були перечасні пологи. І тільки, каже, тому що я був і контролював стан жінки і стан плоду, каже, фактично змусив лікаря прийти, і виявилося, що це був критичний момент.
Вполне допускаю, тому що і врач, і медсестра не можуть постійно знаходитися з жінкою, наприклад, якщо починає зміна, да, одна зміна і так далі. Тобто партнер не тільки безпечність обеспечує жінці, да, він може вовремя позвать, например, как в том случае, о котором вы говорите, но он еще обеспечивает ее комфорт, он обеспечивает ее большее расслабление, потому что он как бы способствует связи женщины с медицинским персоналом, да, то есть он выступает ее как бы защитой, да. Я однажды выступала партнером на родах, вторым партнером, то есть я была с мужем, да, там, своей близкой подруги, пациентки моей. Вот это был очень-очень интересный опыт.
Можу тільки уявити.
Дякуємо експертці ЮНІСЕФ з питань охорони здоров'я Катерині Булавіній.